Сколько было жен и детей у Иосифа Сталина? Ну, вроде бы ответ очевиден. У него было две жены и трое детей. Но в реальности детей у Сталина было больше, жен без брака у него тоже было больше. Ну, давайте тогда подробнее погружаться в эту историю с вождями, с их женами и с их потомками. Тем более, что там все достаточно по-разному, в том числе и среди потомков Сталина. Кто-то вполне себе уважаемый ученый, а кто-то наркоман, который на этом поприще и закончил свой путь. Ну, давайте начнем с самого начала.
Все так, плюс.
Первая жена у него была Екатерина Сванидзе. В 1906 году они поженились официально. Ей был 21 год, она существенно моложе Сталина. И
Давайте портрет сразу посмотрим. Такая вот красавица.
не очень много сохранилось вообще сведений об этом, обо всем, но люди, которые видели их и знали, и говорили, что она действительно полюбила этого непростого человека. Но тогда еще, наверное, никто не подозревал, что все это выльется. Революционеров вокруг хватало, решительных, смелых. Ну, Сталин мы подробнее рассказывали раньше. Он в те годы уже мог и побандитствовать, много переезжал с места на место, вот так вот, чтобы у них был какой-то медовый месяц, или чтобы он проводил много времени с женой, это исключено. Но и в будущем тоже все это было ему совершенно не свойственно. Но, судя по всему, она действительно его любила. И вот, может быть, вот в этом же первом браке и как-то вот и заложилась традиция на будущее, потому что Сталин, ну, практически всем приносил так или иначе несчастье. Чем ближе к нему человек, тем более несчастливая судьба. Не то чтобы он ее лично довел, просто вот они поженились в 1906 году, а уже в 1907 году она умерла. Причем точно даже непонятно, от чего, то ли это был туберкулез, то ли ТИФ, совсем молодая женщина, и Сталин остался вдовцом. Но она успела родить сына Якова, ему было всего несколько месяцев, когда она умерла. Ну и вот тоже мы это упоминали, еще раз напомним, это же не значит, что Сталин отошел от революционной борьбы, решил посвятить себя воспитанию сына, ну что, это же сын родной, кровиночка, что-то надо делать, ничего подобного. Сталина никогда такие пустяки не тревожили, не волновали, сначала потому, что Яков жил у бабушки, потом воспитывался у тетки, но мы подробнее о нем расскажем, когда перейдем к детям Сталина. А так вот сам по себе Сталин стал опять свободным мужчиной. Ну и получается, что воспользовался этим достаточно быстро. Тут тоже надо оговориться. Сам по себе, конечно, Сталин ничем вот не проявил себя как какого-то активного Дон Жуана или женолюба, или чтобы у него были какие-то наложницы. Ему, в общем-то, хватало жены или гражданской, или официальной, чтобы ее сосвету жевать, или чтобы она ему детей рожала. Но не более. Не то чтобы ему нужны были какие-то еще связи на стороне, но вот мы уже тоже рассказывали, жил он когда достаточно долго, у него же несколько лет в сумме ушло на пребывание в ссылке, и там вот тоже были у него связи неофициальные, так он и не женился, потому что первая жена у него была гражданская. Мария Кузакова, это когда он был в ссылке в Сольвычегодске, и она родила от него сына Константина. И здесь как будто бы тоже все сходится, потому что Сталин так или иначе, может быть, буквально его не признавал, да, вот фамилию свою не доверил, но его судьбой интересовался. Этот Константин был знаком впоследствии уже с другими детьми Сталина, и, может быть, ну, по косвенным признакам. Сталин даже приводил этот пример своему непутевому сыну Василию. Вот ты-то вот пьяница, хулиганишь, а смотри, вот Костя-то молодец, работник в кинематографе, ответственный, трудолюбивый. Ну и действительно, вот у этого Константина там судьба как такого получиновника, полутворческого человека благополучно сложилась, и он еще был просто очень осторожный, этот Константин, когда его спрашивали, так вы сын Сталина или не сын? И он никогда внятно не говорил ни да, ни нет. Ну поэтому, может быть, все для него благополучно в итоге и сложилось, прожил длинную жизнь в Москве. Ну вот про мать его, Марию, меньше известно, но это была не единственная ссылка. Более драматическая судьба у еще одного сталинского сына, он тоже им интересовался, но только через много лет и совершенно непонятно с какой целью, то ли чтобы тот лишнего не ляпнул, то ли просто из поэтического любопытства. Ну и мы тоже рассказывали, когда сотрудники НКВД, ну вдруг Сталин говорит, ну-ка найдите там вот такую-то, и что там вообще у нее? Никто ж не спрашивает, зачем, что с этим делать. Ну, находят, соответственно, узнают все подробности, Сталину доклад, он там посмотрел, что у него в голове никто не знает, но тоже вот потомки там вот уже, соответственно, в Сибири, потому что там был сын Александр, который взял фамилию Давыдов, это получается уже по отчиму, но это все вот такие жены ссылочные. Мы даже рассказывали, был конфликт у Сталина с братьями этой вот его жены в Туруханском крае, потому что он должен на ней жениться, конечно же, совершенно очевидно, по всем правилам. Он вроде как даже не отказывался, но февральская революция, амнистия, все бросил и уехал. И вот только через много лет вдруг вспомнил что-то и спрашивал, ну так найдите-ка мне, как там в этой сибирской глуши моя бывшая сожительница поживает. Потому что как только он вернулся из ссылки, 1917 год, окунулся в революционную жизнь, и вот здесь вот встретилась ему молодая, то есть когда они познакомились, ей было 16 лет. Получается, Надежда Аллилуева, которая происходила тоже из семьи, как сейчас бы сказали, уже таких профессиональных революционеров, причем вся семья, достаточно многочисленная родня, и все как на подбор, да еще все большевики, да еще все за революцию. И вот растет девочка Светлана Надежда Аллилуева, а в их семью все время приходят большевики, кого-то они скрывают, какие-то у них дома хранятся листовки. Все это такая, по-своему, даже романтичная жизнь, особенно когда ты ребенок. И вот возвращается из ссылки, еще какой-то малоизвестный тогда, на всякий случай еще раз напомним, но, наверное, по-своему брутальный, усатый, суровый грузин, но тогда он уже был не Другашвили, а Сталин. И вот, причем в два раза старше нее, и как-то вот стали они сначала вместе жить, причем еще в Петрограде. Потом, когда правительство и Сталин тоже перебрались с Петрограда в Москву в 1918 году, то Надежда Аллилуева уехала туда со Сталиным. Ну, как-то, наверное, родственники переживали, что это наложница, что ли, какая-то. Но в итоге в 19 году они официально оформили свои отношения. Ну и, соответственно, можно было как-то успокоиться. Вроде бы все, легальный брак, только, как я уже упомянул, это все было неочевидно советским людям, потому что это все жизнь, особенно вот у большевиков, которые отрицали церковный брак, ну, то есть, значит, не будет венчания, пышной какой-то церемонии, пошли там, штамп в паспорте поставили, ну и все, хватит и этого. Этого достаточно. Ленину-то пришлось по церковным канонам жениться, а то бы к нему Крупскую не допустили, ну, Сталину уже все это было ни к чему. Ну и вот возникла еще одна такая советская семья.
Ой, а давайте, пока мы не перешли к подробностям, во-первых, я сейчас покажу, как эта пара выглядела. Очень фотография хорошо иллюстрирует разницу в возрасте. Но перед этим я напомню всем вам, уважаемые наши зрители и слушатели, о том, что нам, как и всегда, нужна ваша помощь, ваши донаты. Пожалуйста, не пренебрегайте возможностью помочь нам, потому что вы единственный источник нашего финансирования. И большое спасибо каждому из вас за то, что вы это финансирование нам предоставляете. Делайте донаты, пожалуйста, все способы в описании программы, какой-то из них наверняка вам приглянется, покажется подходящим. Самый простой, это, как я понимаю, просто камеру мобильного телефона на QR-код можно навести, и все дальше сработает само собой. Это уже товарищ Сталин, видный большевистский функционер после революции, и рядом с ним еще очень молодая жена.
Ну и специфическая, конечно, такая получилась ячейка общества, потому что практически сразу жить они стали в двух разных комнатах. Надежда совершенно не видела себя как домохозяйку, а ей непременно надо было активно участвовать в общественной жизни, работать непременно где-то. Она достаточно быстро устроилась в секретариат, к Ленину, соответственно. И несмотря на то, что она и писала с ошибками, у нее не было на том этапе завершенного хорошего образования. Ну, Ленин, он же добрый дедушка, он все прощал. Только Иосиф Виссарионович просто очень излился. Он-то себе по-другому представлял, как себя должна вести жена. А так она ходит по Москве, ну, если она тем более у Ленина работает, лишний раз может и прикрикнуть на нее, как-то не получается. Но, тем не менее, какое-то время он, наверное, все это терпел. А тут вдруг в 1921 году чистки начинаются. Но это там большевики регулярно любили проводить, потому что прокрались в партию какие-то карьеристы, неискренние, случайные люди или из бывших, особенно если это меньшевики или эсеры. Поэтому по формальным признакам всегда можно было кого-то исключить. И здесь невероятным образом из партии, а успела вступить, соответственно, туда Надежда Аллилуева, ее исключают. Именно в ходе чистки это жену Сталина, работницу Ленина из партии исключают. Причем Сталин-то только рад был. Лишь бы больше на работу не ходила, а дома бы сидела. Они, ну, там, конечно, она не была светской львицей, это вообще все было исключено, скромно одевалась, но, тем не менее, с партии ее исключают. Ну, не потому, что она там меньшевичка, а вот просто по формальным признакам. Правда, тут же она получает рекомендацию, чтобы стать членом, нет, это как это называлось, кандидатом в члены ВКПБ, кандидатом, да. И кто ей дает рекомендацию? Ленин. Опять-таки, ну как вот с этим, возможно, бороться? В итоге она, конечно, в партии восстановилась через несколько лет, но вот отношения же от этого не укрепляются со своим собственным мужем, который то, ну еще в ходе гражданской войны, например, то требует, чтобы она к нему приехала в Царицын. Она приезжает, через несколько дней уезжает, потому что он же может нагрубить, человек, еще раз повторимся, непростой. Ну вот так вот они и жили в Москве, и тоже вот она же сама не хотела дома лишний раз сидеть, потому что вот где-то интересно кипит жизнь, и все это очень напоминает то, как жили люди-представители высшей знати еще в царской России. Когда вот рождаются дети, ну, с этим ничего не поделать, они откуда-то берутся, и их тут же отдают няням, специально обученным кормилицам, а дальше можно снова ходить на балы, ездить в путешествия. Ну, так иногда ребенка видишь, спрашиваешь, ну, как там у тебя, оценки хорошие, потом отправляешь его в лицей или в какое-нибудь специальное учебное заведение. И примерно, ну, вот очень все это было похоже у высшей номенклатуры советской, потому что у них были няни, у них были домработницы, им не надо было переживать за вот этот вот текущий быт. И Аллилуева тоже здесь ничем не отличалась. Она вдруг поняла, что ей, например, надо обязательно учиться, чтобы больше с ошибками не писать. Покровитель, тем более Ленин к тому времени, умер. Ну и она вот занялась одновременно образованием и легко могла найти себе новое место работы. У Орджоникидзе какое-то время работала. Ну, Сталин там мог на нее злиться, мог накричать. А в то же время современники рассказывали, что и она могла ему как-то ответить, больше вот никто, а она могла тоже как-нибудь ему надерзить, что-нибудь сердитое сказать. И она пошла учиться в промакадемию, и там вот любопытно, но это уже как косвенные признаки, это Хрущев в воспоминаниях рассказывал, потому что он в это же время там тоже работал, что явно она обсуждала свою вот эту учебу, свою работу в промакадемии, что-то доходило до Сталина, и потом, когда начались, с одной стороны, масштабные репрессии, а с другой стороны, Сталину нужны были какие-то ответственные помощники, вот он уже знал, что Хрущев, ну это Хрущев так все рассказывал, конечно, о себе же никто не скажет, что я был ленивый, безответственный, но по косвенным признакам это Аллилуева рассказывал, есть вот там такой Никита, молодой, перспективный, потому что в итоге Сталин знал о Хрущеве, скорее всего, именно от жены, и потом ему тоже стал покровительствовать, но Хрущев тут иллюзию не питал, он, кстати, тоже в воспоминаниях потом говорил, да это был мой вот, ну, счастливый билет такой, просто вот, ну, повезло, потому что она где-то в другом месте бы училась, и меня там в 37-м году со всеми другими партработниками также куда-нибудь отправили бы, в лучшем случае в ГУЛАГ, а в худшем просто расстреляли бы, как врага народа. Ну и здесь вот сложилась, может быть, тоже благодаря этому какая-то легенда, что Надежда, вот она была более добрая, вот она за народ переживала, что когда она узнала о том, что вот крестьяне страдают, И вот все это стало говорить Сталину, а он на нее разозлился. Ну, это, соответственно, уже 1930 год, начало 30-х годов. Вот, и случились дальше драматические события. Все это чем-то напоминает вот мифологию, связанную там с Эвитой. Мы вот рассказывали, да, про Перона, аргентинского диктатора. Ну и здесь вот тоже нечто подобное, ну просто мифология, потому что, конечно, страшно далека была надежда Аллилуева от этого самого народа, вряд ли что-то ее всерьез тревожило, но вот такая мифология сложилась, тем более, что она, например, ездила совершенно спокойно на трамвае на работу, приятельствовала с женой Молотова, жемчужиной. Ну, то есть, что-то такое человеческое в ней, безусловно, было, никому не хамило лишний раз, не грубило, не обзывалось, воспитанная была. Ну, вот как эта мифология стала порождаться, особенно в случае со Сталином-то, как все это контрастно смотрелось, потому что он был очень грубый, сохранились, опять-таки, косвенные ее, ну, не косвенно, нет, она там родне-то непосредственно жаловалась, что он груб, но, тем не менее, вот еще и двух детей от него родила, это сына Василия, чуть позже подробнее расскажем, и дочь Светлану. Но тоже все с какими-то удивительными, когда погружаешься в эти детали, что с одной стороны вроде бы в роддом пешком пошла с Василием, когда почувствовала, что время уже пришло. Ну, Сталин вообще в последнюю очередь бы интересовался, ну так что? У него и первая-то жена умерла неожиданно. Ну, вот, ну, умрет вторая, ну, третий раз женится. Вроде как, знаете, что жена нужна. Но не так, чтобы вот дородовая подготовка, находиться с ней рядом, держать за руку, это все ему было чуждо. Ну, и она родила, а дальше все, няням, как я уже сказал.
Ой, а давайте как раз посмотрим на молодую еще Надежду Аллилуеву с сыном, потому что вот очень уж красивая и добрая фотография. Мне прям вот здесь что-то человеческое видится вроде бы и что-то в одном, и в другом, да.
Человеческое, а там очень много впоследствии. Именно ее дочь оставила подробности в своих воспоминаниях, в своих книгах, и говорит, что у меня от матери, писала там уже позднее, всего одно письмо, причем я еще маленький ребенок, а она мне пишет, потому что мы вообще редко видимся, что ей сказали, что я плохо себя вела, то есть письмо такое ругательное. Ну, вот, собственно, и вот и все, собственно, наше общение. Ничего лишнего как будто бы там и не подразумевается. Много она, конечно же, общалась с роднёй, ну, вот, со своими ровесницами, много по работе, а с детьми лишний раз поговорить, книжку на ночь почитать. Нет, это были совершенно другие люди, и вот эта вся мифология про какую-то особенную человечность Надежды Аллилуевой, ну, тоже там больше придуманное. Правда, ну, с другой стороны, вот как вот ее защитники говорят, если по сохранившимся документам ей, например, 10 раз пришлось делать аборты, то, понятное дело, и здоровье расшатное. Еще раз повторимся, совсем молодая, 901 года рождения, да, понятное дело, потом, когда она начинает жаловаться, что здоровье пошатнулось, да еще и депрессия, муж все время грубит, голова все время болит. Ну и, соответственно, кульминация наступила в 1932 году. Причем она до этого вроде бы пыталась даже уйти от Сталина. Например, уезжала в Ленинград, где Киров ее приютил. Ну там же быстро позаботится жена Сталина, вдруг приехала жить, и ее лишний раз ни о чем не спросишь. Непонятно, что делать, ну не прогонишь же ее. Но через несколько дней, понятно, и Сталин вмешался, вернулась в Москву. Ну и вот какое-то у них мероприятие, какой-то банкет, когда с женами все собираются. Это вот я уже в 1932 году, соответственно, рассказываю про события. 7 ноября, праздник-то какой? Но празднование с Ворошиловым, сталинским близким приятелем, наверное, он на гармошке играет, они все выпивают. И Аллилуева там даже как-то вот приоделась. А тут вот Сталин говорит, а еще вот сейчас поднимаю тост за то, чтобы вот всех переубивать врагов нашей советской власти. Ну, понятное дело, все его раздражало к тому времени, коллективизация не так складывается, индустриализация идет не так, как хотелось бы, и понятно почему. Это все враги, которые тем более теперь во всем сразу признаются, мы тоже уже ранее рассказывали все эти дела, промпартия, впереди московские процессы, и как-то вот так, по воспоминаниям современников, не успела, то ли не успела вовремя подхватить свою рюмку Аллилуева, чтобы поддержать тост, то ли не хотела, ну, как-то Сталин еще и подвыпивший разозлился, что-то зло ей сказал, да еще и бросил в нее чем-то окурком или какой-то коркой хлеба, Ну, это вот у всех на глазах происходит. Но это 32-й год. Уже никто ему не возразит, не поставит на место, не скажет там, Иосиф, ты что делаешь? Ну, прекрати, тут неудобно. Люди вокруг, ничего, конечно, подобного не происходит, потому что в слезах убегает Аллилуева с этого банкета, за ней бежит жена Молотова, Полина Жемчужина, как-то пытается ее утешить. В итоге, вроде бы, да, все успокоилось, пошла домой, а на следующее утро застрелилась. Пистолет у нее
Давайте
был,
еще раз
она
посмотрим
специально
на эту женщину.
Выпросила, ну, наверное, накопились там все обиды, все вместе, дальше уже не видела смысла для своего существования, неважно, что маленькие дети, а детей, кстати, они отправили на дачу, в это время детей с ними не было, тоже как вот счастливо жили эти люди, да, отправляют детей, ну, понятно, значит, там няни, значит, с ними есть специальные работники, а сами будем пировать, праздновать 7 ноября, это все, как высшее знать, еще в эпоху царизма, чем же они все отличаются? Соответственно, никто же не скажет, нет-нет, я сейчас вот на банкет не пойду, мне там с ребенком уроки надо делать, или я обещал там на спектакль сходить, ничего подобного, это все там другие люди пойдут. Вот, ну и развитие, соответственно, всех этих событий, там же не напишут в газетах в 32-м году, что жена великого вождя застрелилась. Понятно, что пишут, ну, сообщили. Кстати, в газетах, от чего вдруг советские люди с удивлением и узнали, что у Сталина так осажена была. Ну вот умерла от аппендицита, и даже вот какие-то похороны такие публичные, но лишних раз людей туда, лишних людей туда не пускают. Только вот приближенные, высшая знать, потом гроб несут. Ну, Сталин вообще любил все эти процедуры, гроб поносить. А потом, когда вот уже похоронили, ни разу на кладбище не сходил, не всплакнул, и наоборот, как вот рассказывают современники, еще больше озлобился. Причем, ну, понятно, себя виноватым ни в чем не чувствовал, а скорее вот его потрясло, что что-то происходит без его распоряжения, без его приказа. Тут все вроде бы уже в 32-м году под полным контролем, а вдруг вот кто-то совершает такие поступки, на которые повлиять вроде бы никак невозможно. Что же это такое творится? Ну и потом месть Сталина, она же такая специфическая, через какое-то время под всякими предлогами такой террор в стране устроить масштабный, чтобы все вздрогнули, когда ему надоели вот эти уже публичные процессы, а чтобы тройки, соответственно, со всем разбирались. Ну вот, ну шок, соответственно, и у детей, которым тоже не сказали обстоятельства смерти. Ее дети, сын и дочь, узнали о том, что мать застрелилась гораздо позже. Ну и это тоже их по-своему потрясло впоследствии. Ну и вот, это опять-таки, они еще, ну, большего Светлана, ее дочь рассказывала, что после этого я уже совершенно по-другому воспринимала отца, когда узнала, но уже она была к тому времени совершеннолетняя, что вот не хочу ничего общего с этим иметь, отношения испортились. Но это вот сейчас вот переходим, соответственно, к детям Сталина. И первый из них, тоже по-своему известный персонаж через фильмы, в первую очередь, и через мифологию, это Яков Джугашвили, у которого все несчастливо сложилось, получается, практически с рождения, потому что он родился в 1907 году в Грузии, и мать никогда свою толком-то, ну, он не мог ее помнить, потому что им было всего несколько месяцев, он был еще грудничком, когда она умерла. Дальше он воспитывается, ну, как я уже говорил, у бабушки, потом долго живет у тети, причем все это не в Тбилиси, а в селе, в грузинском, и отца-то он увидел только в первый раз в 1921 году, и никак особенно отец им не интересовался, и денег не присылал на содержание, ну, потом вот взял к себе, ну, что вот, во что должен превратиться, да, молодой человек, юноша, вот в такой нечеловеческой атмосфере. А вот, как ни странно, Яков Джугашвили при этом, многие его характеризовали как человека по-своему, ну, не злобного, а застенчивого даже. При этом, сколько тоже ему пришлось пережить еще в детстве, потому что, например, школа была в 7 километрах от его села, и когда пришло время идти учиться, он ходил каждый день. Мог бы, ну, тут такое 15 километров в день практически надо проходить, да, только для того, чтобы учиться. Можно было, наверное, и не ходить, но он ходил. И впоследствии получил неплохое образование, ну, не был блестящим отличником, но прилежным учеником был. Ну, и вот после всех этих революционных событий в 21-м году, это вот ему получается 15 лет, наконец-таки увидел своего отца, который, ну, тогда еще не главный человек в Советской России, но видный, один из лидеров большевиков, и взял его к себе в семью. Там, правда, уже другая жена, но тоже, к счастью для Якова, как раз-таки Надежда Аллилуева, она с пониманием отнеслась, не стала какой-то злобной мачехой, какие-то у них были между собой человеческие отношения, впоследствии у него и с Василием были более-менее нормальные отношения, ну и вот началась у него, соответственно, другая новая жизнь в Москве, тоже вот шок, он же и по-русски ну, говорил уже к тому моменту, но, как и отец, с акцентом, соответственно, с грузинским. Ну, вот дальше он стал учиться в Москве, причем ходил он, ну, продолжил, получается, образование в обычной школе, потому что другие дети Сталина ходили там уже в так называемую образцовую школу. Ну, и вот в 25 лет он уже женился, и опять-таки, как все это должно было раздражать Сталина, потому что он женился тайно. Его отец был деспотичный, категорически против, хотя это еще 25-й год. Еще не со всеми своими внутренними врагами Сталин разобрался, а его сын Яков, который вот приютил, непутевый. Да, вот женится тайно, уезжает в Ленинград, все это вскрывается, Сталин устраивает скандал молодоженам, а Яков не слушается, говорит, нет, и все, буду жить вот по-своему. Опять-таки, как вот все это Сталин не любил, когда все это выходит из-под контроля. Ну, там, правда, все закончилось достаточно быстро, вот в случае с первым браком, потому что родился мертвый ребенок, потом молодые разошлись, отношения, соответственно, у Якова с отцом восстановились, но очень своеобразно, потому что когда Сталин был в ярости, устроил скандал Якову за вот эти все непозволительные поступки, тот даже на каком-то этапе решил застрелиться и выстрелил в себя. Но выстрелил так, что, ну, остался жив. Была небольшая рана, но все зажило, ничего, не, вроде никаких серьезных последствий. Но зато потом его отец Иосиф Виссарионович сколько раз это им припоминал, стрелять даже не научился, в себя попасть не можешь. Что же тебя тогда вырастет? Как ты с врагами будешь расправляться? Ну, это все про психику Якова, которая должна была, вот уже вроде бы он взрослый человек, а какая она, как она должна была пошатнуться? Но, тем
Давайте
не менее,
посмотрим на него вот уже именно как на взрослого человека, потому что очень известна его фотография в плену, и мы доберемся до этой страницы.
Сейчас мы доберемся,
а
да.
Вот в гражданской, ну, условно гражданской жизни, в довоенной, во всяком случае, жизни, вот такой вот красивый молодой мужчина.
Но он вернулся в Москву, в 1930 году поступил учиться в институт инженеров, 5 лет там учился, и параллельно тут вот как раз-таки он окунулся в такую жизнь, если не золотой молодежи, то серебряной, потому что у него то жена, то подруга рожает, а уже есть жена, причем одна из его жен балерина. Опять-таки все возвращается к традициям Романовых, мы про них рассказывали, какую-то они особенную питали страсть к балеринам, но он, правда, официально женился, Яков, на балерине, на Юдифе Мельцер. Ну и вот от разных женщин у него тоже родилось несколько детей, но в сумме получается, что он был женат 4 раза, нет, 3, все-таки, наверное, раза, оставил потомство. Но вот все-таки отец тоже начинает на все это по-своему влиять и практически заставляет его перейти из статуса инженеров, из гражданских, в милитаризм, стать военным. Что давай, хватит ерундой заниматься, ты уже взрослый. Ну, Сталин, он же знал, что будет война, хотя сам ее, собственно, и провоцировал. И практически вынудил Якова пойти в артиллерийское училище, получить там офицерское звание, потому что к 1941 году Яков Джугашвили, фамилия у него была Джугашвили, был в звании старшего лейтенанта, успел еще поучиться в академии и с первых дней оказался на фронте, но вот именно в этом статусе артиллериста. Это считалось, ну, так, чуть более безопасным, чем в пехоте, чем в первой линии. Это все вот в книгах Николая Никулина там подробно расписано, что вот костьми ложился, но лишь бы все-таки в артиллерии, потому что на передовой это все. Там долго там никто не выживал. Ну так вот, но тем не менее, вот
уже
через
военную
месяц
биографию продолжим через маленькую паузу. Пожалуйста, пока смотрите ролик, поставьте лайк и подпишитесь, если вы еще не сделали этого раньше. Нам очень нужны и ваши лайки, и ваши подписки, и ваши донаты. И большое спасибо всем, кто их делает.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И вот июнь 1941, ну, соответственно, после 22-го, буквально через несколько дней Яков Джугашвили оказывается на передовой, но там все это бездарное правление самого Сталина, его бездарные генералы, сотни тысяч, миллионы советских солдат оказываются брошены, оказываются в окружении, и уже в июле и Яков Джугашвили, ну, для, соответственно, высшего советского командования он исчез, как и сотни тысяч других солдат было и нету, из чего можно было сделать разные выводы. Может, он предатель, да, избежал. Или вот, ну, как, скорее всего, и произошло, окружение, и он оказывается в плену у немцев. И немцы достаточно быстро поняли, кто у них, потому что сохранились протоколы допросов, где он представляется, что я старший лейтенант Яков Джугашвили, советский человек, всех вас, фашистов, ненавижу, победа будет за нами, повторяет все это. Ну и дальше практически
да, давайте
два года.
Посмотрим на фотографию. Здесь тоже и простых пленных не фотографировали вот так вот индивидуально, а еще важно, что его рядом с ним в одном кадре достаточно высокопоставленный военный, я вот не знаю, кто это, но я думаю, что
там
среди
известные
наших
фамилии,
зрителей, наверняка
людей, там
есть
все
люди,
подробно изучено. Но немцы сразу стали использовать все это в пропаганде, когда разбрасывают листовки над позициями советских солдат с фотографиями Якова Джугашвили, который говорит: да, я сын Сталина, но я теперь понял, сколько зла от большевизма, сдавайтесь в плен, великая немецкая армия. Ну и опять должны, конечно, в Кремле паниковать, все это на самом деле происходит, или иллюзии же не питают, все же обманщики в своей пропаганде. Было запросто, что все это выдумка, что всего этого не могло быть. Там еще более удивительно, что уже и листовки разбрасывают немцы, а еще через там некоторое время, в августе 41 года, в газете «Красная звезда», как ни в чем не бывало, заметка, что вот старший лейтенант Яков Джугашвили героически отражает атаки превосходящих сил врага. То есть очень плохо все было согласовано еще в этой сталинской, во всяком случае, пропаганде. Ну так вот, из того, что известно, два года по разным концлагерям Яков Джугашвили путешествовал. Ну, вряд ли он стал коллаборационистом, ну, не стал, потому что мы бы, наверное, знали, если бы он пошел в армию Власова, если бы он действительно публично бы где-то выступал. Вот он и, скорее всего, точно неизвестно, упрямился, не хотел становиться предателем, но и немцы не знали, соответственно, что с ним делать. И вот сейчас мы переходим уже к такой очевидной мифологии, потому что, особенно после фильма «Освобождение», там прям эпизод такой есть, когда якобы немцы, непонятно как, правда, предлагают Сталину поменять его собственного сына на взятого в плен фельдмаршала к тому времени уже Паулюса, а Сталин вот такой вот мудрый, суровый, серьезный, говорит: я, солдат, на генералов не меняю. Ну, еще раз повторимся, сын-то его вообще-то старший лейтенант, а Паулюс к тому времени фельдмаршал, а не генерал, неважно. Но все это настолько вот прочно вошло в народное сознание, какой вот вождь великий человек сыном, можно сказать, пожертвовал. Причем вряд ли кто вспоминает лишний раз, что у Хрущева, например, один из сыновей погиб на фронте, сражаясь, да, а ну и у Микояна сын погиб. Но здесь вот мифология вся опять целиком за Сталина получается. Но точно обстоятельства смерти его в 43-м году тоже вот дальше способствовали всяческой мифологии, потому что по немецким документам, ну, все это окончательно стало известно уже после завершения Второй мировой войны, и, кстати, Сталина успокоило по-своему, что вот сын все-таки действительно не коллаборационист, потому что он в 43-м году, находясь в одном из, в принципе, привилегированных таких концлагерей, бросился на проволоку под электрическим током, да еще и часовой в него стал стрелять. Что именно произошло, непонятно, потому что он был какой-то возбужденный, взбудораженный, но фактически покончил с собой. Ну и есть вот, соответственно, гипотеза, что это довели его. Он содержался просто в одном лагере еще и с британскими офицерами, ну это летчики, которые попали в плен со сбитых самолетов, и они что-то с ним повздорили и просто убили его. Ну сейчас, наверное, была бы это прекрасная, очень популярная версия, это же англосаксы все, от них же вообще сплошное зло. Или третья гипотеза, которая тоже очень получила свое распространение вот в последнее время, что он вообще погиб еще в 41-м году, в том же июле. А немцы вот все эти фотографии опубликованы, вот эти протоколы, все сфабриковали, ничего этого не было. Ну, я с трудом представляю, как можно сфабриковать протоколы допроса, зачем все это делать. Листовки так можно было бы разбрасывать, да, там 150 вопросов, которые ему задают, зачем это все надо было придумывать. Но, тем не менее, есть вот люди, которые подробно вот фотографии эти разбирают, что здесь все не сходится, тут что-то вот все непонятно, это вот из какого-то другого или человек на него похожий. Но, как бы то ни было, после 43-го года исчезают всякие упоминания о судьбе Якова Джугашвили. Но, еще раз повторюсь, остались его дети и до сих пор потомки с фамилией Джугашвили по этой линии живут. Ну и переходим, соответственно, к младшему сыну Сталина, тоже по-своему звездный абсолютно персонаж, Василий. Вот ему-то больше повезло. До поры до времени, правда, потому что мать его, мы уж, правда, рассказали, да, не сразу умерла, во всяком случае, застрелилась, но мальчик все-таки мать свою видал, наверное, какое-то тепло, ласку от нее некоторое время ощущал. Отца он увидел в первый раз не в 15 лет, а вот как только научился, наверное, смотреть, ходить, говорить, еще в младенчестве, во всяком случае. И в школу он пошел в Москве не в обычную, а в так называемую образцовую. Но, правда, как мы уже рассказали, очень специфические были отношения в этой семье, потому что лишний раз дети-то родителей не видели. Ну, видели, конечно, их регулярно, но могли остаться там на несколько дней с нянями, с охранниками. Вот эти-то все младшие дети были точно уже под надежной охраной. Ну и потом сам Василий тоже говорил, и сестра его, а что, кто там в охране-то работает? Люди-то не интеллектуалы, во-первых, могут и выпить, но они, конечно же, будут любую прихоть исполнять сына вождя. Но в то же время какого-то человеческого тепла же от них не дождешься. Ну и как, соответственно, те, кто Василия уже Сталина жалеют, говорят, ну вот тут-то он и вдохновился, соответственно, что одна радость – выпивать, пить, курить, веселиться, жить сегодняшним днем, в общем. Ну, правда, тут с Василием все понадежнее, во всяком случае, как отцу хотелось, потому что он сразу, практически сразу после завершения школы пошел в военное авиационное училище. Ну, учился он тоже неважно. Тут даже можно привести пример, кстати, очень любопытный, потому что когда он учился еще в школе, ну, понятно, сын Сталина, кто там лишний раз что-то попробует возразить? Ну, в учителе, бог там, плеваться, ну, хулиганы могли быть в других школах, просто в других школах хулиганов, ну, там, родителей вызывают или наказывают как-то, а здесь и не один же там Василий, там и члены, другие дети членов Политбюро, поэтому учителя лишний раз явно не связывались. И вдруг появляется в их школе какой-то учитель истории, который вдруг начинает двойки ставить вот этим детям, которые плохо себя ведут. Ну и эти дети, соответственно, пишут, ну это уже конец 30-х годов, донос на учителя, что он антисоветчик, не так историю нам преподает и рассказывает. И к этому учителю приходят с обыском, ну, это больше из воспоминаний, соответственно, работников НКВД, к этому антисоветчику, и, в числе прочего, в ходе обыска находят письмо, что письмо, в котором написано: «Да, я прочитал то, что вы мне сообщили, извините, что не вовремя отвечаю, я понимаю, что мой сын избалованный, что с ним надо построже, но я совершеннейший вот завален срочной работой, не могу уделять этому много внимания, но я целиком на вашей стороне, с большевистским приветом, Иосиф Сталин». Это люди пришли с обыском, да? Ну как вот после этого себя вести? Срочно обыск прекращается, срочно все уходят, надо как-то быстренько так написать отчет, написать вот так, чтобы самому не подставиться. Ну, эпизод сам по себе яркий, любопытный, и в то же время вот характеризует и Сталин, и саму эту эпоху. Ну, наверное, все были счастливы, когда его выпустили из школы. Ну и, как я уже сказал, он поступает в авиационное училище, и тут он по-своему раскрылся. Это...
Давайте посмотрим на товарища Сталина-младшего. Это, конечно, фотографии сделаны гораздо позже описываемых событий, но тут зато хорошо видны черты лица.
Ну, похож, вот такой, да, вот. Чем-то на отца, 38-й год, и он учился там неважно, вся эта теория была скучна, но как только практика, вот реально, да, взлетать на самолете, садиться, ведь там сколько было аварий. Ну, например, существовало же распоряжение, что членам Политбюро вообще нельзя летать на самолетах, потому что опасно, можно разбиться, все ненадежно. А тут вот очень смело и решительно Василий Сталин садится за штурвал. Он причем был летчик-истребитель еще, да, самолетов. Он впоследствии вообще, вот как только видит какую-то новую модификацию истребителя, хочу летать, покажите, какие тут где кнопки. И он перепробовал, он налетал практически на всех. По-моему, на всех доступных моделях истребителей. Ну, потом, когда война началась, уже и на американских, и на британских. Ну, так вот, здесь он по-своему раскрылся. В 40-м году заканчивает это авиационное училище по настоянию отца. Ему там надо было бы еще поучиться дальше. Но он вот ему практика вот это нравится. Ну и вот уже в ходе этого училища тут он раскрылся одновременно, как любители гульбищ, какие-то пьянки, все бы ничего, потому что, ну, курсантская жизнь, как же, она же по-другому, может быть, и не бывает. Но здесь как-то вот, если ты сын самого Сталина, то кто ж тебя там на губтвах кто-то отправит лишний раз? Кто ж тебе там в звании понизит? Поэтому, опять, ну вот точно такая, получается, настоящая золотая молодежь. Единственный человек, который мог как-то на него повлиять, это сам Сталин и есть. Потому что дальше начинается война, и с одной стороны у Василия Сталина фантастическим образом карьерные продвижения, потому что, например, он становится полковником сразу из майоров. В ходе войны вообще подполковником не был. Мистика какая-то, да, как такое может быть? Но в то же время он в действующей авиации, в то же время у него есть реальные боевые вылеты. Там, наверное, его начальники сходили с ума. Сейчас его где-нибудь собьют, да еще, не дай бог, в плен попадет, полетят наши головы, как вы такое допустили. Парализует по максимуму возможность его боевых вылетов. Этот, соответственно, Василий страшно злится, но одновременно может где-то пьянствовать или причем устроить что-нибудь... развлечения, да, со своими там приятелями, собутыльниками, летчиками. А давайте вот бомбы сбросим в озеро, что нам там с удочкой стоять, рыбу глушить с помощью боевых самолетов. Вот какое и приключение, и порыбачим так. Только просто так получилось, что там гибнет один из офицеров, один из летчиков получает тяжелейшее ранение, все это доходит до Сталина, и лично Сталин понижает в должности своего собственного сына, ну, как офицера, а потом обратно восстанавливает. Ну, и вот так вот у Сталина-младшего, у Василия, у него фамилия-то Сталин, в отличие от старшего брата, тот Джугашвили, а этот Василий Сталин. Ну, и карьера все равно неплохо растет, развивается, потому что он заканчивает Вторую мировую войну в звании генерала-майора. А ему, мы напомним, да, 25 лет. Это тоже вот потрясающая карьера. Вот не уверен, что самый он все-таки молодой, может, что-то еще, особенно когда все эти репрессии, большой террор, но феноменально. В 25 лет стать генерал-майором, это, правда, 46-й год уже, совсем не в годы войны, а после завершения войны, и командир дивизии, да, авиационной, а потом, он еще стал командующим ВВС Московского военного округа. Ну, тут уж совсем он раскрылся. Там подробно и хорошо сохранилась масса воспоминаний про их масштабные пьянки в Москве, в ресторанах, где никто не возражает, никто и не пикнет, с битьем стекол, с битьем официантов, с битьем военных патрулей, которые хоть как-то должны были бы их угоманивать. И вот единственное для всех было спасение, что он увлекся спортом, ну как спортом, покровительствовать спорту, чтобы всю эту энергию он выплескивал где-нибудь там на стадионе, болея за, ну понятно, что военные команды, ну вот ему трудно было напрямую контролировать ЦДКА, это вот нынешний ЦСКА, но вот все команды ВВС, и он там принудительно, соответственно, собирает всех толковых футболистов под разными предлогами, чтобы вот все лучшие оказались именно у него. Ну и если он где-то на стадионе там беснуется, кричит и орет, то это всяко лучше, чем в ресторане. Ну и как-то худо-бедно у него получается в 49-м году очередное звание генерал-лейтенанта. Это получается ему 28 лет. Тоже неплохо, казалось бы, и, наверное, дослужился бы до генерал-полковника. Ну вот, как мы знаем, происходит сбой, причем не после смерти Сталина, а еще до. Потому что в очередной раз происходит, ну, приходит он просто пьяный на мероприятие, на аэродром Тушино, где важное соревнование, а Сталин вот перед смертью, он же, все ему стали уже ненавистны, он Молотова там страшно стало изводить, приближается какая-то новая масштабная эпоха новых репрессий, а тут приходит твой сын, пьяный, да еще там с кем-то успел на глазах у Сталина повздорить, кому-то нагрубить, нахамить, и Сталин освобождает своего сына от всех должностей. Ну, казалось бы, вот тут, может быть, какая-то опала, но нет. Тут вот дрогнуло сердце вождя, несмотря на то, что отстранили, но не разжаловали. А мы знаем, что Сталин мог и разжаловать, как вот Кулика, например. Но с должностей сняли. И тут вот Сталин придумал, давай-ка вот ты все-таки еще молодой, иди в военную академию. Вот там вот поучись, ума разума наберись. И еще поручил присматривать за Василием, чтобы если уж и хоть где-то выпивать, то чтобы хотя бы все это было как-то без вот, ну не так публично, когда об этом вся Москва говорит. Ну и Василий тоже очень своеобразно к этому относится. Совершенно он не собирался учиться, браться за ум. Он вообще ни одно из занятий не посетил. А тут 53-й год и умирает и отец, и покровитель одновременно, но только для Василия это все стало началом конца, потому что в скорости его вызывает к себе министр обороны новый, ну не новый, ну вот из этой вот, из наследников Сталина Булганин, и говорит, в общем, Василий, вам бы лучше вообще уехать из Москвы где-нибудь в какой-нибудь другой округ, там вот будете заниматься авиацией, не надо вам в Москве находиться. Василий Сталин категорически отказывается, буду делать все по-своему. А, ну хорошо, его отправляют в отставку и с очень унизительным еще требованием, ну не требованием, а приказом, без ношения мундира. Что одно дело, ты приходишь...
Давайте в мундире посмотрим на него еще раз, вся грудь в орденах, конечно.
Ну, боевые вылеты были. Ну, как минимум считается, что вроде бы два самолета немецких он сбил. Но там просто они всегда в группах летали, и, может быть, немец-то был один, а вокруг Сталина... младшего Сталина Василия был еще 10 людей более опытных на истребителях, но тем не менее, что-то ему зачлось, какие-то награды полагались, ну еще и начальники его хотели лишний раз выслужиться, а тут все, все прекращается, в гражданской одежде ходи, в мундире тебе запрещено. Ну понятно, что после этого он, и после этого он не взялся за ум, а только вот еще пуще прежнего ударился вот в свою эту разгульную жизнь, и уже в апреле 53-го года его арестовывают. Потому что он же не просто там ходит, напивается, он же говорит все, что думает про вот этих вот наследников своего отца, и про Булганина, соответственно, и про Маленкова, про всех остальных, не сдержанный на язык, с матами-перематами, и дальше начинается процесс над ним, потому что, с одной стороны, у него там полно накопилось эпизодов, когда он еще был реальный командир, про злоупотребление служебными полномочиями, про халатность, про гибель людей по его собственной вине в невоенных условиях, а еще что он там несет и говорит. Но, правда, следствие продолжалось почти 2 года, и в итоге там просто итоговый приговор совершенно... Ну, главное-то что? Антисоветская деятельность. Вот что еще можно было придумать? Но под антисоветскую деятельность, конечно же, это дискредитация вот высшего руководства Советского Союза. Ну, понятно, что Сталин к тому времени уже умер, Иосиф. Поэтому Василий Сталин проклинает всех вот этих членов Политбюро. А это что такое? Это и есть, вот, соответственно, антисоветская подрывная деятельность. Ну и вот дискредитация сейчас, это тоже популярная, соответственно, статья. Дискредитирует действительно советский строй, советский прекрасный союз. Ну и вот что с ним делать? И приговор. 8 лет тюрьмы. Соответственно, и ну, он и до этого содержался по страже, тут еще реальный приговор, отправляют его в тюрьму, где выпить, соответственно, уже не получается. Но и опять-таки, он же никакого озарения не происходит. Там, правда, сохранились любопытные подробности, что он, например, ну, без дела ему сидеть было очень сложно. Он был такой энергичный, по-своему, деятельный человек. И он токарем стал неплохим. Более того, как-то умудрился добиться, чтобы ему через жену привезли как можно больше резцов, всяких приспособлений, чтобы удобнее было вытачивать детали. Он там нормативы все перевыполнял. Ну и, может быть, он бы как-то в этом раскрылся. Он, кстати, тоже вот любопытный эпизод, характеризующий вообще всю эту систему. Он же писал, конечно же, письма членам Политбюро. Да что такое? Да я боевой летчик. Да как можно? Мало ли что я говорил. Ну, я не антисоветчик. Я не мог призывать к свержению, гибели Советского Союза. И что происходит? Ничего. Никто на его письма не отвечает. Как вот Сталин говорил Молотову не отвечать, ну и там сохранились, да, эти письма из Красного Креста, на которых рукой Молотова написано «не отвечать». Ну и здесь также, ну и сына Сталина они все игнорируют, не жалко. Но как-то вот, наверное, тут уже Хрущев пришел к власти, что-то, может, у него сердце дрогнуло, все-таки времена уже более вегетарианские. 1960 год, и Василия Сталина освободили досрочно из тюрьмы, вызвали, правда, вот, все ему объяснили, он совсем согласился, что буду вести себя хорошо, хулиганить больше не буду. И тут же снова пьянки, тут же откуда берутся старые приятели, да еще и гонки на машинах по Москве, авария, там противоречивые, правда, остались сведения, то ли он задавил человека, то ли он врезался в иностранного дипломата, но, разумеется, когда прибывают сотрудники милиции, он и им всем нахамит, да вы кто такие, да вы знаете, кто я, ну, многие тем более его знают, и происходит тоже невероятность, что его арестовывают и отправляют в тюрьму досиживать дальше. Вот этот вот срок совершенно, кстати, несправедливый. Кстати, он потом прошел же процесс реабилитации, признали, конечно же, срок, который основной ему дали, незаконным за антисоветскую деятельность. Но вот за халатность там, да, он действительно по законам Советского Союза того времени вполне тюремный срок заслужил, просто гораздо более меньше. Ну и в итоге в
62-м году давайте перед тем, как мы перейдем к развязке этой истории, я еще напомню нашим слушателям и зрителям о том, что мы существуем только благодаря вашим донатам, и они нам очень нужны. Делайте их, пожалуйста. Все подробности в описании программы. Посмотрите, каким способом вы можете перевести деньги, и не игнорируйте это, пожалуйста, потому что вы единственный источник нашего финансирования. У нас нет других источников, и мы очень благодарны вам за то, что вы не устаете нам помогать. Если не получается деньгами, лайк и подписка, это тоже очень здорово, но самое простое, это, конечно, камеру мобильного телефона навести на QR-код, который вы видите, и все дальше сработает само собой. Ну и давайте посмотрим на семью Сталина в полном составе, ну вот из тех,
кто довоенные
был жив в тот момент, да, то есть надежды тут уже нет, но зато дети Сталина, все официальные его дети, они здесь присутствуют. И
товарищ Жданов почему-то среди...
Да, я думаю, что к ним товарищ Жданов, да, вот они все.
К драматической развязке, потому что в 1961 году заканчивается срок заключения Василия Сталина. Никто дело не фабрикует, ничего ему специально не прибавляют, а выпускают его на свободу, но тут же под присмотром опять-таки привозят в нужное учреждение и говорят, в общем так, в Москве ты жить не будешь, ты отправляешься в ссылку, будешь под присмотром, будешь в закрытом городе, ну, в Казань его отправили, это вроде бы все не смертельно. Это же Казань, это же не в Пилым куда-нибудь. Но опять-таки все по традициям царской еще империи, когда опала, ну вот отправляют в ссылку, ну и здесь все это повторяется, отправляют его, соответственно, в Казань. Ну, недолго он там продержался, потому что умер, и, скорее всего, это правда. Есть там конспирологические теории, ну, от алкогольного отравления. И так там здоровье у него было уже тоже расшатанное, а тут ничего другого все равно придумать не может, чтобы всю свою боль заглушить. И в 1962 году он умирает сравнительно молодым. Но к тому времени он уже успел официально только быть женатым 4 раза, а не официально 5, и как минимум 4 детей у него было от разных браков, и, кстати, он там мог и усыновлять, и удочерять, в этом плане он ни о чем не переживал других детей, но, правда, вот тоже еще важное обстоятельство, что заставили его сначала сменить фамилию со Сталина Джугашвили, а когда он в тюрьме сидел, так вообще его заставили, опять-таки, быть там под фамилией Васильев, и как бы он не упрямился и не злился, но в итоге пришлось ему с этим смириться. И я вижу, что время у нас заканчивается, а у нас еще осталось... Еще одна звезда, Светлана Аллилуева, которая уехала в итоге в Америку и много чего успела понарассказывать, но придется тогда в следующей программе вернуться к ней и к внукам Сталина и завершить эту историю с его семьей в следующей передаче.